71 номер. Боже, скажите о Христе.
Боже, обезусь,
64 номер. 166. Дух Святой, Дух благодати.
Дух Святой, Дух благодати, обрети в любви святой, и сердца сюда пришедший, верю в дружному дождой. Научи нас эту песню, что поют на высоте, горе ангелов в небесе, а спаси.
В них мы найдем также несколько номеров, прославляющих Господа. 148 номер. Дом нулым есть и адепост. Читать отарен времяря. Еши евалу фуриос, эньел гасеск скопаря мя. Осуты патру зашопт. Хандрит фрейд.
Дом нулым есть и адепост. Читать отарен времяря. Читать примеря, не калумина парулуй, сестрелу тешки мартя гря. Даем кредиту, но читать амя, Иисусе явцы, емы креденцы, читать отарен примеря. Валтелку вы моря олень, читать отарен примеря, сустрите честь из гуцени, ценичу древних детных благ. Даем ответы дому, читать амя, Иисусе дарцы, емон креденцы, читать отарен примеря. Ту ешь амя, веруинцы, читать отарен примеря, дай кредиться вертарен, пошлях ты черти речеря. Даем ответы дому, читать амя, Иисусе дарцы, емон креденцы, читать отарен примеря.
Номер 105. Дитине ам не вое, ал именем и стопын. Кен вал мам менинце, кум сигур срамен.
Дитине ам не вое, ал именем и стопын. Кен вал мам менинце, кум сигур срамен. Or
А еще один номер 121. Чини вря савины кемат есте. Чел фламиндвине, чел ситосвине. О, покатосули, Иисус стихами.
Чини вря савины кемат есте. Ела салватору ла амавие. Чини в дом буквине.
Занимайте ваши места, пожалуйста. Достаньте ваши Библии. И сегодня мы остановимся на очень важном и очень удивительном, своеобразном и интересном отрывке Писания. Прежде чем мы начнем, представьте, что вам нужно отправиться куда? На необитаемый остров. Можете закрыть глаза и представить себе, что вы на необитаемом острове. Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров в первую очередь? Я знаю, что Элиса возьмет клюшку, наверное. Паша, ты что возьмешь?
Еду.
Кто-то еще что-то возьмет.
Сырнич.
Кто-то сорнич возьмет, да, кто-то еще что-то возьмет. Но. То, о чем я хотел бы говорить, это дороже, чем все то, о чем вы подумали. Надеюсь, что кто-то из вас возьмет Евангелие от Марка. То, сколько мы будем проводить время с ним, я думаю, что оно вам полюбится больше, чем еда, больше, чем клюшка, больше, чем мотоцикл для кого-то еще, может быть, какие-то вещи, о которые они бы в первую очередь подумали, чтобы взять с собой. Тогда, когда мы смотрим на это Евангелие, которое названо Евангелие согласно святому Марку, человеку, который не был популярен среди тех людей, которые следовали за Иисусом. Мы смотрим на Иоанна, который был близко к груди Иисуса. Это один из центрального круга, из самых близких людей, которые принадлежали к Иисусу. Мы видим, Матфей описывает царя, который может решать судьбы людей, который может отдать их на сожжение или на уничтожение. А Марк вместе с тем является слугой. Незавидный, никому неизвестный, не написано, как он родился, от кого он родился. А вместе с тем, что это самое малое Евангелие, мы находим его, и все думают, что оно было самым первым написано по процессу эволюции, что от него потом написали и другие на основании этого. А вместе с тем мы видим в этом Евангелии вещи, которые не освечивается ни в одном другом из них с самого начала. Посмотрите на первое слово. Начало. О чем вам говорит слово начало? Далеко в книгу Бытие возвращает нас. В начале Бог сотворил небо и землю. Помните вы эти слова, наверное, да? А вот с самого начала, когда мы хотим что-то узнать об Иисусе, мы не берем это с середины или не какой-то еще части. Мы должны начать сначала. И вот Марк, он берет нас с самого начала для того, чтобы провести нас через всю жизнь Иисуса, чтобы ответить на три важных вопроса. Я думаю, что каждый из вас задавал себе подобные вопросы. Кто есть Иисус? Марк посвящает описанию, причем, если мы смотрим в историю, мы находим... Браво, Марат, спасибо. Найди Евангелие от Марка, мы будем смотреть на него, чтобы ты был в курсе того, что мы говорим. Мы будем смотреть на Евангелие от Марка как на того, который написал то, что не видел он сам, а то, что он получил от Петра. И то, что Петр ему рассказывал, он постарался все записать. Потому Евангелие от Марка не такое хронологичное, как другие Евангелия. Вместе с тем мы находим большой акцент поставлен на личности Иисуса Христа. И, ну, с желанием поспекулировать, я не знаю, было так или не было так. Но если мы посмотрим на самый первый стих, началом Евангелия. Если мы посмотрим на Матфея, Матфей пишет книгу. Книга родословия, да? А если вы посмотрите на то, как начинает свое Евангелие Лука, Лука пишет повествование, как другие написали преподобному Феофилу, обращаю к тебе это послание или описание, повествование. Когда мы смотрим на Евангелие Иоанна, Иоанн пишет свидетельство, а то, что он видел и слышал, и чему никто не может противоречить, потому что он собственными ушами слышал, своими глазами видел. Он был очевидцем. А Марк начинает со слова «Евангелие». Когда мы слышим о Евангелии, для нас это смерть, погребение и воскресение Иисуса, согласно тому, что Павел объясняет намного позже, в 15 главе 1 Коринфянам. То, что слышали люди, жившие там. Ведь евангелист Марк, хотя обращается косвенно к нам, но инициально он говорил к тем евреям или к тем людям, которые жили в Римской империи когда-то давным-давно, 2000 лет назад. То, что понимали римляне тогда, отличается от того, что мы понимаем сегодня. Вот почему мы имеем в послании римлянам стих, который говорит «вера от слышания», а слышание от Слова Божьего. В Римской империи не было вести о смерти, погребении Иисуса Христа. Все, о чем думали римляне, это чтобы пришел новый царь, и этот новый царь, возможно, освободит или облегчит ситуацию рабов. И мы посмотрим на чуть ниже, когда Иоанн Креститель говорит, что «я тот, который недостоин развязать ремень обуви», который говорит о том, что это работа рабов завязывать шнурки у своих господ. Мы видим Евангелие для тех людей, совершенно другое значение имело, чем имеет для нас сегодня. Благо, мы сегодня можем верою принимать то, что написано в Писании, и можем применять это в свою жизнь. Но тогдашние люди, они думали под Евангелием что-то доброе, что-то приятное или радостное, которое должно было наполнить их жизнь и усовершенствовать каким-то образом. Я знаю, что все вы жили на этой неделе в этом грязном мире, с его сплетнями, с его помойками, с его там фильмами, все, что там происходит, а это все не приносит той радости, которая приносит Евангелие. Евангелие – то, что приносит освобождение, то, что разрывает всякие оковы и дает нам снова причину для радости. Я хотел бы вместе с вами открыть книгу Исаии, 40 главу. Одним из инструментов, которые мы уже пытаемся, не знаю, сколько, 3 года мы печатаем календарь Бракхэттен по чтению Библии. Может, больше уже. А кто читает Библию по календарю сегодня? Uno, той, три, а ты. Хорошо было бы вам, может быть, отставить этот календарь в сторону, если вы все равно его не читаете. И взять один день для того, чтобы прочитать отрывок из Евангелия. Для того, чтобы это стало нечто вашим постоянным. Чтобы вы могли влюбиться в эту книгу. А как те люди, которые жили когда-то во время Римской империи. Не видим мы столько распространенных копий, скажем, Нового Завета или даже Ветхого Завета, сколько видим распространение Евангелия. Человек, имеющий одно Евангелие, считал себя большим счастливцем. Даже если всего лишь 3% тогдашнего населения были грамотными людьми. Вот эти 3%, они могли читать, и это было их работой. Читать тем больным, или тем в больнице, или еще кому-то. А чтобы люди неграмотные, они не имели возможность купить Евангелие. Вместе с тем, один раз услышав, они могли запомнить насколько можно больше для того, чтобы передать это в своем селе, в своем ремесле или в своем окружении, где-то у колодца или где-то еще они, может быть, находились по пути в храм или из храма, они передавали это. Посмотрите, сколько радости вселяло это весь в них. Я прочитаю с вами 8 и 9 стихи. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего будет стоять вечно. Вот почему мы настаиваем на его чтении в каждый день. Читайте вы по календарю, здорово. Не читайте по календарю, возьмите Евангелие для того, чтобы оно осталось у вас навечно. Посмотрите. О Сион, приносящий добрую весть, взойди на высокую гору. О Иерусалим, приносящий добрую весть, возвысь силой голос твой, возвысь его, не бойся, скажи городам Иуды, вот Бог ваш. Можно было бы дольше читать и больше читать, но мы остановимся здесь, потому как надеюсь, что вы прочитаете это дома. Другим важным моментом, на котором я хотел бы остановиться, это золотой стих из всего Евангелия от Марка. Мы в каждый раз будем обращаться к нему, поскольку он является центром всего Евангелия. Отметьте его для себя и выучите его наизусть. А в 10 главе мы найдем 45 стих. Посмотрите на его содержание. «Ибо и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою, как выкуп за многих». Вот это цель евангелиста Марка. Описать теми словами, которые были в его распоряжении, очень быстро, очень много действий он описывает для того, чтобы показать Сына Человеческого, которого пришел послужить и отдать жизнь свою, как выкуп за многих. А после слова Евангелия мы находим Иисуса Христа, Сына Божьего. Я рад был бы остановиться на каждом из для нас знакомых слов. Иисус – это имя, Христос – это Его титул, это помазанный, который должен выполнять вот эту предназначенную от Бога роль, чтобы быть Божьим Сыном. Весь отрывок, если мы будем читать до 8 стиха, мы не находим даже тени того, что это какой-то человек. Весь отрывок говорит о том, что он Бог, он сверхъестественная личность. Прочитайте несколько раз. И при следующем случае, когда встретится вам какой-то свидетель Иеговы, который попытается сказать вам, что Иисус всего лишь лучший человек, или какой-то там суперчеловек, или еще какой-то пророк, может быть, еще как-то. Ни тени даже нет из того, что говорят первые 8 стихов. Мы не будем переходить 9 стих, когда мы видим, что было в те дни, что пришел Иисус из Назарета Галилейского, что указывает на чужака какого-то, который вообще не из иудеев, не из евреев, не из общества, которое сплоченное или которое едино в своих целях и которое ждут Мессию. Я хотел бы, если Бог позволит, до 8 стиха мы, может быть, пройдем сегодня, если не успеем, на следующий раз останется. В то, что оживляет и то, что нам необходимо, это то короткое повествование, которое говорит нам об Иисусе Христе, Божьем Сыне. Я не знаю, если бы вы начали писать какую-то книгу, чем бы вы ее закончили? Представьте себе, что вы начали писать, допустим, о природе Молдовы, или там о ситуации какой-то, или о войне какой-то, или о чем-то вы бы писали. Посмотрите, как заканчивает свое Евангелие евангелист Марк. Мы знаем, что в процессе жизни был такой ученик Петр, который в пылу страсти назвал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. Сколько мы будем изучать, мы увидим, что то, что имел в виду Петр, вообще не было тем, что подразумевали его слова. И то, на что мы посмотрим теперь, я думаю, удивит вас и заставит вас задуматься о смысле вашей жизни. Посмотрите на отзыв сотника или центуриона, которым заканчивает евангелист Марк в своем Евангелии. В 15 главе найдем 39 стих. Возможно, этот человек держал молоток и забивал гвозди в руки Иисуса. Возможно, это был тот, который пронзил ему копьем ребро. Я не знаю точно, но я могу предположить, что это так. И теперь, сравнивая первый стих с 39 стихом 15 главы. «И когда центурион, который стоял напротив него, увидел, что он так закричал и отдал дух, он сказал, «Воистину человек этот был...» Посмотрите снова на первый стих. Сын Божий. Марк желал описать Божьего Сына. На это он потратит 8 глав, которые включают более 3 лет. Это то служение, которое проводил Иисус в Галилее. И далее мы найдем с 8 главы 22 стиха, когда Иисус спускается сюда ближе к цесаре Филипповой, которая включает несколько месяцев, где Иисус проводит несколько времени, что описывают почти 2 главы с 8 главы 22 стиха по 10 главу 52 стих. И Если первая часть отвечала на вопрос, кто есть Иисус, и это то, с чего каждый из нас должен начать. Кто же есть Иисус? Вторая часть отвечает на вопрос, что значит Иисус Мессия. В действительности ли Он тот новый царь, который освободит нас от римского ига? Или это такой же царь, которого мы из года в год выбираем, и жизнь наша не делается лучше, дороги наши не ремонтируются, пенсии наши не повышаются, зарплаты наши делаются меньше или еще что-то мы делаем. И третий отрывок, который с самого начала мы должны указать для того, чтобы иметь какую-то картину в себе обо всем Евангелии, это одна неделя, которую Иисус в конце проводит в Иерусалиме. Это Евангелие от Марка. Посмотрите на то, на что уделяет последнюю неделю евангелист Марк. Это как проявил себя Сын Божий. Это с 11 главы 1 стиха по 16 главу 8 стих. 8 стих говорит о том, что эти женщины разбежались, они даже не знали, во что верить. Вместе с тем сотник удостоверяет нас в том, что то, что было написано не зря. Он по-настоящему является Божьим Сыном. Тогда, когда мы смотрим на важность этого описания, это необычная история. И Евангелие от Марка доносит до нас, что выполнило это Евангелие. Мы видим с самого начала слово «Евангелие», которое имеет определенную цель или направление для того, чтобы донести до нас вещи, которые, если вы посмотрите на землетрясение, да, на земле они с каким-то, ну, размерами или с какими-то периодами повторяются. Если вы посмотрите на солнечные затмения, да, через сколько-то лет можно предсказать, вот будет солнечное затмение. Или, может быть, потопы какие-то, вот там, наводнения, да. Но то, что описывает Евангелие Иисуса Христа, это уникальное событие. Как был уникальный потоп, мы имеем в виду потоп всей земли, не просто какие-то районы затопило. Когда был потоп, тогда потопило всю землю. Не было никого выжившего из тех, которые остались вне ковчега. Тогда, когда мы смотрим на Евангелие Иисуса Христа, оно описывает нам, допустим, другой неповторимый, скажем так, праздник или событие, как День Пятидесятницы. Мы не находим второго, другого такого дня, когда бы сошел бы Дух Святой в виде каких-то языков, когда бы сразу появились возможность говорить на других языках, и другие люди их понимали, и они понимали то, о чем говорилось. А что говорилось? О великих делах Божьих. Это не было просто, ну, что-то такое несвязное или непонятное. Это было прямо назначенное от Бога о великих делах Божьих. И смотря на все эти события, которые иногда всего лишь происходят однажды и больше не повторяются, мы смотрим на второй стих. Как написано в пророках? И тогда, когда говорится о пророках, мы подразумеваем всех пророков Ветхого Завета. И мы знаем, что был большой период, а прежде чем описывает Марк, более 400 лет, когда небо молчало, когда не было пророков. И теперь мы должны снова вернуться обратно к пророкам. Благо, что те, которые приходят в воскресную школу, я хотел бы снова видеть каждого из вас в воскресной школе, воскресенье утром, где мы много говорим из книги Малахи. И мы увидим, как Марк берет одну фразу от Малахи и берет одну фразу из Исаии. Давайте их прочитаем. Если вы можете поставить два пальца закладками, откройте себе Малахи 3 главу и Исаии 40 главу 3 стих. Как написано в пророках: «Вот я посылаю посланника моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Голос вопиющего в дикой местности: приготовьте путь Господа, прямыми сделайте стези его». Вот это два пророка. Малахия 3 глава, где описывается посланник мой перед лицом твоим, где не указывается имени. Но вместе с тем мы, читая об имени в первом стихе Иисуса Христа, Сына Божьего, видим, что Он будет пред лицом Иоанна Крестителя выглядеть как тот, который посылается Богом или Яхве для особенной цели, для того, который придет и должен быть голосом вопиющего в дикой местности, приготовить путь Господа. Прямыми сделайте стези Его. Я знаю, что те, которые читают раньше, в царские времена, для того, чтобы царь пришел куда-то, он заранее посылал туда посланника, чтобы этот посланник упорядочил дорогу, по которой должен ехать царь, обстановку, куда должен приехать царь, устроил все вопросы, чтобы люди могли его принять и оказать ему честь. Это то, для чего был послан посланник. Когда посылается Иоанн Креститель, он не посылается как какой-либо из пророков Ветхого Завета. У него есть особенная роль, что не повторяется впоследствии. Больше ни перед кем не посылался такой же посланник, каким был Иоанн Креститель. И мы бы много могли бы поговорить об Иоанне Крестителе, если бы у нас было больше времени. Но по процессе Евангелия мы будем обращаться к нему снова и снова. Но я хотел бы посмотреть с вами на удивительную схему, как Марк перекладывает свое описание. Если вы знаете, что такое бутерброд. Знакомы с бутербродом? Я знаю, что все знакомы, да? Что есть хлеб, потом есть что-то мясное, или, допустим, там огуречное, или еще какое-то, и потом что-то накрывает его, да? Вот Марк, он начинает свое Евангелие с повествования о Господе Иисусе. Промежуток этого вкладывает историю об Иоанне, и потом дальше вернется снова к Иисусу. И когда мы будем читать, я хотел бы, чтобы вы проследили за этим. И не забывали этого принципа, поскольку если он начинает с этого принципа в начале, он будет его повторять много раз. Когда мы читали с братьями во вторник Евангелие от Марка, я увидел в 12 главе, он начинает говорить о смоковнице, причем говорит, что смоковнице не время приносить плод. А потом говорит о храме, и потом возвращается снова к смоковнице и проклинает ее. Вы, наверное, вспоминаете эту историю. И у нас сразу вопрос. Если не время приносить смоковнице плод, почему он проклял ее? Что ему, нечего делать или почему? Только лишь потому, что ситуация в храме выявила, что эта смоковница никогда не принесет плод. А там покупали, продавали, меняли, что-то там делали. Это мы дойдем, когда в 12 главу, надеюсь, если подойдем. Посмотрите на Иоанна Крестителя. Его миссия очень кратка, как и моя. Я буду здесь какое-то время до тех пор, пока приедет брат Пол, и потом отдам ему снова эту миссию. Но он с самого начала говорит в 4 стихе. Иоанн крестил в дикой местности и проповедовал крещение покаянием за прощение грехов. Когда мы смотрим на этого человека, которого имя Иоанн, снова Марк не останавливается на том, кто были родители Иоанна и роли их в обществе, и еще другие подробности, о которых мы читаем у других евангелистов. Он, как слуга, сугубо говорит самое важное, самое насущное. И это то, что включает его действие. Он мог бы написать, что Иоанн был одним из последних пророков, одним из сильных голосов, или подобных Илии, сводящим огонь с неба, или еще как-то писать Иоанн. Но он не включает всего этого. Он говорит, что Иоанн крестил в дикой местности. Если мы посмотрим на тогдашних революционеров того времени, а каждый из них брал какую-то публику за собой, уводил, причем в дикой местности, они могли вооружиться, они могли как-то укрепиться для того, чтобы одолеть того или другого царя, свергнуть власть или сделать какую-то революцию. Из-за этого мы найдем Ирода, который закрывает его в темницу для того, чтобы исключить лишнее восстание, где впоследствии случается, что это будет в 11 главе. Посмотрите дальше, на 5 стих. «И выходили к нему вся земля Иудеи и из Иерусалима, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Я хотел бы на двух вещах остановить наше внимание. Что крещение – это не то, что является нашим спасением. Очень много людей сегодня есть, тех, которые спрашивают, а когда ты был спасен? А я крестился в таком-то месяце такого-то года. То, что ты крестился, это не говорит о том, что ты спасенный. Посмотрите на этих людей, которые проповедовал Иоанн крещение покаянием вначале. А тогда, когда они отвернулись от своих грехов, только тогда они получали крещение. Без покаяния они не могли получить крещение. И посмотрите, сколько людей приходят. Для чего? Исповедуя грехи свои. Для того, чтобы ты покаялся, тебе нужно было назвать грех по имени. Я сегодня вижу многих людей, которые называют эти грехи перед кем-то. Будь то он в робе, или он с бородой, или он с крестом, или с чем-то еще. Но не об этом говорит здесь Иоанн. Иоанн говорит о том, что это хорошо называть грех своим именем. Не обязательно говорить об этом грехе перед кем-то из людей, чтобы люди слышали. Тогда ты лишаешься искренности. Перед людьми ты можешь назвать это не грехом, а ошибкой, оплошностью, каким-то еще более мягким именем. И это не будет искренно. А тогда, когда ты говоришь о своем грехе. Посмотрите дальше про Иоанна. Иоанн был одет в шерсть верблюжью и пояс кожаный вокруг чресла его, и он ел саранчу и дикий мед. Мы находим такого же человека в Ветхом Завете, который также носил такую же одежду, и его звали Илия. Посмотрите во вторую книгу царей, в первую главу, 8 стих. Первая глава царей, 8 стих. Что я написал? Наверное, это была 19 глава какая-то, потому что там про Илью написано. Я забыл девятку написать, наверное. А, 18. А, давайте прочитаем. Но священник Цадок, и Бинания, сын Иегояды, и пророк Нафан, и Шимей, и Рей, могучие люди, которые принадлежат Давиду, не были Садонии. Это не то, что я хотел.
Вторая книга царей.
Вот где моя причина. Это вторая книга царей. Я почему-то открыл первую и считаю, что это вторая. Извините. Вот. И ответили они ему, он был волосатый человек, и поясом из кожи припоясан по чреслам своим. И сказал он, это Илия Тишби. Такую же одежду одевается Илья, одевается Иоанн. Я не знаю, насколько была мягкая одежда из верблюжьего волоса. Наверное, Рашид знает больше про верблюдов. Что это, наверное, не такая мягкая, как овечья шерсть, или как козья, или какая-то еще. Верблюды, наверное, обладают более жестким таким, как мешковина, свойством, скажем. Но посмотрите, эту одежду он припоясывает к себе поближе ремнем, которое прижимает его к его телу. И если вы думаете о какой-то царской одежде, это было прямой противоположностью царской одежды. И посмотрите на его еду. Саранчу и дикий мед. Саранча – это, во-первых, не мясо. Если вы думаете о саранче как источнике протеинов. Это был очень бедный человек. И очень смиренный человек, о чем нам говорит его поведение, находясь в пустыне, ты не мог жить с царскими привилегиями или иметь какие-то честь. Посмотрите на исход того, что делает Иоанн. Каждый из нас предполагает, что я сделаю для Бога вот это, чтобы Бог сделал для меня вот это. А когда мы смотрим на Иоанна, он одет в шерсть верблюжью, пояс кожаный вокруг чресла его, и он ел саранчу и дикий мед. Прежде чем мы вернемся к Иисусу, я хотел бы спросить каждого из вас, что хотели бы вы получить от Иисуса? Получили ли вы то, чего ожидали? Допустим, вы пришли к Господу с какой-то целью, дальновидной, скажем. Вот. Я буду верить в Бога, чтобы он выполнил мою нужду какую-то, или мою мечту, или там, какую-то цель мою выполнил. Получили ли вы то? Каждый ответит для себя. Я думаю, что у каждого была какая-то мечта. Кто-то хотел иметь друга, который бы его понимал. Кто-то, допустим, те, кто в браке, хотели бы, чтобы их супруг оказывал им больше внимания, возможно. У каждого была какая-то мечта, когда они пришли к Иисусу. Иоанн служит и является тем Божьим сосудом, для которого послал его Бог. Он мог претендовать, чтобы за время его проповеди мог получить какой-то дом для проживания или какой-то транспорт для передвижения, или еще какие-то блага, которые необходимы были, может быть, счет в банке, я не знаю, были тогда банки или нет, но вместе с тем у него была быть какая-то мечта. Что мы вспоминаем, получил Иоанн взамен за свою проповедь? Тюрьму. И обезглавили в конце. Это немного то, что мы можем получить, когда проповедуем в Красном, когда проповедуем в Бельцах, когда проповедуем в Кишиневе или еще где-то. Мы не можем рассчитывать на то, о чем мечтают многие люди. Один из ответов, который дает нам евангелист Марк, это записано в седьмом стихе. «И проповедовал, говоря, идет за мной некто сильнее меня, ремень обуви, которого я не достоин наклониться и развязать. Я действительно крестил вас водой, он будет крестить вас Духом Святым». Я не знаю, если в вашу мечту входило прощение грехов и дар Святого Духа. Это то, для чего пришел Иоанн. Он не мечтал о домах, о имуществе, о благах каких-то, о которых можем мечтать мы сегодня, приходя к Иисусу. То, что мы видим, и каждый должен оценить реально то, что мы можем получить благодаря проповеди. Это намного больше, чем может предложить нам этот мир со своим имуществом. Мы знаем, что все имущество проходящее, и оно тленно, и оно временно, и оно не приносит нам того удовольствия или той радости, которая может принести дар Святого Духа. Мы знаем, впоследствии, когда будут дары более, скажем, развитие или в моде, мы видим, что люди хотели отдать свои деньги только чтобы получить дар Святого Духа. И другой пункт, который я хотел бы поставить как бы в заключение. Каждый из нас знает, что тогда, когда мы принимаем Иисуса, в нас входит Святой Дух, и это мы читаем в 1 Коринфянам. Посмотрите в 12 главу, стих 13. «И одним дух, ибо одним духом все мы крещены в одно тело, иудеи ли мы или язычники, подневольные ли мы или свободные, и всем было дано пить один дух». Это момент нашего крещения духом. Мы не получаем сегодня спасение, а потом нужно какое-то время молиться и просить, чтобы дар Святого Духа сошел на нас, а потом еще какой-то опыт должны пережить для того, чтобы он мог проявить себя или как-то еще. Это все не то, что говорит Библия. Посмотрите. «Одним духом все мы крещены в одно тело, иудеи ли мы, или язычники, подневольные ли мы, или свободные, ибо всем было дано пить один в один дух». Это то, что говорит Писание, что с момента принятия Иисуса Дух Святой поселяется в нас и желает с того момента контролировать нас. Каждый день мы желаем подчинить себя больше и больше Ему, для того, чтобы он мог проявить себя все сильнее и сильнее. Я думаю, что вы знаете эту историю с хозяином, у которого было две собаки. Одна была черная, одна была белая. И он держал пари в каждую неделю, какая собака победит какую собаку. Кто-то увидел, что то, что он говорит, случается с закономерной стабильностью. Одну неделю побеждала черная собака, другую неделю побеждала белая собака. Он подошел к одному хозяину и спросил: «А как ты можешь предсказывать, какая собака победит?» Он говорит: «Это очень просто. Если я кормлю черную собаку на этой неделе, она будет сильная, и она победит белую. Если я не буду кормить черную собаку, буду кормить белую, значит белая будет сильная, победит черную. И это то, что имеем мы в себе. Если мы будем питать духовную нашу природу, чтением Писания, обращением к Богу, исповеданием наших грехов, работой над благочестием, над терпением, над другими качествами, которых у нас не хватает по-разному, мы будем теми победителями, о чем мы будем чуть дальше читать в Евангелии от Марка, наверное, в следующий раз, тогда, когда Дух ведет Иисуса в пустыню, и Он остается победителем. Он не падает жертвой, даже если его плоть изможденная, дух его крепкий. Подтверждение этого. Бог говорит с неба, где мы видим еще раз Троицу. Бог, Сын, был на земле, получал крещение. Бог, Дух Святой, сходит, как голубь на его плечо, не на всех сходит, на одного его сходит. И Дух, Бог, Отец, говорит с небом голосом, это Сын мой возлюбленный, это мое благоволение, Он угоден мне. Я им очень доволен. А вот вещи, которые я хотел бы, чтобы каждый из нас донес для тех людей, которые еще думают, что они должны обратиться к Господу и упросить Духа, чтобы Он наделил их дарами, какими-то способностями, для того, чтобы они могли выполнить какую-то роль в жизни здесь. Они и обладают Духом Святым тогда, когда признают себя спасенными, когда грехи их возложены на креста, и когда они могут с уверенностью идти к Богу, потому что Бог готов слышать их искренние молитвы, обращенные к Нему. Я хотел бы вместе с вами молиться в конце, для того, чтобы это Евангелие от Марка стало нашей насущной книгой в каждый день. Мы будем проходить короткие отрывки, но если мы не будем повторять их дома, прежде чем вы выйдете отсюда и пройдете, может быть, 100 метров, вы уже половина информации улетучится от вас. А потому я оставил каждому из тех, кто читает по-английски, если кому-то еще надо, сделаем еще копии, для того, чтобы эта информация оставалась в вас и как-то сопровождала вас на протяжении недели, для того, чтобы тогда, когда мы будем говорить о каком-то отрывке, она снова могла совершать свою работу для того, чтобы менять нас в образ Христа, чтобы мы были теми же измененными людьми, каким стал сотник, который, возможно, поносил, или смеялся, или забивал гвозди, или копьем протыкал Иисуса, но в конце сказал: больше я не хочу быть тем, кем я был раньше. Я поверил в Него, как в Сына Божьего. Давайте я встану для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Тот, Который все, что обещаешь, в точности отдаешь. Никогда не удерживаешь ничего из того, что ты имеешь дать нам. Благослови каждого из нас думать о том, что ты желаешь дать, как дар Духа, как прощение грехов. Молюсь Тебе за каждого из тех, которые сегодня находятся здесь, и которые мечтают о чем-то от Тебя, чего они до сих пор не получили. И, возможно, не получат. Из-за того, что Твоя цель есть изменить их изнутри. Для того, чтобы они стали похожими на Тебя. Благослови нас желанием быть теми свидетелями, а каким был Иоанн Креститель. Далеко в пустыне, в смирении, проводил свою миссию для того, чтобы сделать уникальное короткое служение, которое недолго длилось, вместе с тем оставило отпечаток, и до сегодняшнего дня мы переживаем его последствия. Благослови каждого из нас желанием быть похожими на Иисуса Христа, который был Сыном Божьим, чтобы быть вместе с Ним и быть похожим на Него, проводя эту жизнь. Достойный наш Бог, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Мы еще споем пение «Старый крест». Если кто-то знает какой-то номер. Я знаю, что в красных песенниках было 140. Я не знаю в этих песенниках. Rugged Cross.
54.
Угу. В синем 54.
Я душою приду ко Христу, ко Христу.